Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поговорим с вами сегодня на тему «Испытание». Но поскольку это испытание Богом охватывает огромную сферу, то назовем сегодняшнюю проповедь «Великое испытание». За наш главный текст возьмем первое послание Петра, глава 4, стих 17, где читаем: «Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божью?» Сюда же возьмем еще сообщение пророка Осии об испытании или наказании. Глава 7, стих 12. «Я закину на них сеть мою, как птиц небесных низвергну их, накажу их, как слышало собрание их». Для начала рассмотрим очищение небесного святилища. Для этого обратимся к Псалму 73, стих 3. Там мы находим интереснейшее сообщение. «Подними стопы твои к постоянно продолжающимся или вековым развалинам. Все разрушил враг во святилище». Исторически этот псалм Асафа относится ко времени царя Израиля Давида. Но интересен тот факт, что в то время еще не было храма. Разве только что Асаф так долго жил, что захватил еще строительство храма Соломона. Но и в этом случае описанная здесь ситуация не соответствовала бы времени, ибо при Соломоне его храм, а следовательно и святилище, были еще невредимы. Конечно, по понятным причинам этот стих 3 можно бы понять как пророчество в отношении разрушения храма Соломона перед уводом израильского народа в вавилонский плен в 586 году до Христа. Но некоторые стихи Псалма 73 указывают, тем не менее, на состояние израильского народа при разрушении храма Ездры Неемии римлянами в 70 году после Христа и вплоть до грядущей 70-й седьмины суда, после того, как церковь Иисуса будет взята с земли. Из всего этого мы можем сделать вывод, что в Псалме 73 описаны принципы, которые действительны для Божьего святилища всех времен. Интересен тот факт, что в стихе 3 нашего текста Бога призывают поднять свои стопы. «Подними стопы твои». Конечно, нас с вами интересует, что это значит. Без сомнения, что в этом мы видим Божьи шаги на этой земле, когда в лице своего Сына Он принял образ человека. Итак, в этом выражении мы видим ссылку нахождения нашего Господа Иисуса Христа в этом мире, которое было связано с Его послушанием до смерти крестной, как читаем в послании Филиппийцам, глава 2, стихи с 5 по 8. «Ибо в вас должно быть то же мышление, какое и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. На основании его послушания Бог превознес Иисуса, как дальше читаем в главе 2 стих 9, «посему и Бог превознес или возвысил его и дал ему имя выше всякого имени». В этом возвышении Богом своего Сына мы видим возвышение шагов нашего Господа Иисуса на основании своего дела на Голгофе, в котором Он прославил Бога. «Подними стопы твои». Но заметим себе, что это возвышение Иисуса показано нам в Псалме 73, стих 3, в связи с выражением «к постоянно продолжающимся или вековым развалинам». В этом выражении имеется в виду небесное святилище, в которое Господь Иисус вошел. Об этом читаем в послании евреям, глава 9, стихи 11 и 12. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшею скинией нерукотворенною, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Непосредственно после своей смерти и воскресения из мертвых Иисус вошел в небесное святилище, невидимо для мира сего, но видимо для небесного Отца и мира ангелов. Цель того факта, что Иисус вошел со своей кровью в небесное святилище, заключается в первую очередь в том, что Он это сделал для нас, погибших грешников. Но истинную причину мы познаем из сообщения в послании евреям, глава 9, стихи 23 и 24. И так было необходимо, чтобы образы небесного, то есть земное ветхозаветное святилище, должны были очищаться сими, то есть кровью животных. Самое же небесное, то есть небесное святилище, лучшими жертвами, чем эти, жертвой Иисуса. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, не в ветхозаветное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, в небесное святилище, чтобы предстать ныне за нас пред лицом Божьим. Это значит, что прежде всего следовало очистить небесное святилище, так же, как в Ветхом Завете, прежде чем можно было приносить жертвы, святилище следовало очистить. Следовательно, в небесном святилище имелось в наличии осквернение. В отношении этого факта соответствует также выражение в Псалме 73, стих 3 «к постоянно продолжающимся или вековым развалинам». Это значит, что там, в небесном святилище, было что-то разрушено, имелись эти развалины. Что же там произошло? По этому поводу Библия сообщает нам, что в вечности до существования времени на небе произошло восстание, в котором тогдашний помазанный Херувим с 1/3 всех ангелов поднялся против Бога. На основании этого восстания было разрушено небесное святилище. Это место на небесах, где прославляли Бога в молитвах. Слово Божье говорит не просто о святилище, но о святилищах, как читаем у пророка Иезекииля в главе 28, стих 18. «Множеством беззаконий твоих, в неправедных действиях твоих, ты осквернил святилища твои». На это осквернение святилищ сатаной указывает выражение «к постоянно продолжающимся или вековым развалинам». Ибо прошло очень много времени, пока последовало очищение святилища кровью Христа. Другими словами, мы можем сказать, что на основании отпадения ангелов, на основании этого греха, небесное святилище в духе длительное время представляло собой кучу развалин. После исполнения своего дела на Голгофском кресте Господь Иисус вошел со своей кровью в небесное святилище, чтобы его очистить и снова восстановить Божью славу, которая на основании падения ангелов была у него отнята. С одной стороны, кровь Иисуса служит для спасения людей, Но с другой стороны, она обладает также силой для очищения небесного святилища. Почему? Слава, которая на основании отпадения ангелов была для Бога потеряна, была намного больше восстановлена абсолютным послушанием Божьего Сына. Следовательно, послушание Божьего Сына в плоти своему Отцу было для Бога намного ценней, чем послушание падших в грех ангелов. Поэтому выражение «подними стопы твои» стоит перед выражением «все разрушил враг во святилище». Бог не реагирует просто на какой-то возникший ущерб или повреждение, чтобы каким-то образом его отремонтировать, но с самого начала Он больше всего имеет в виду свою славу. С точки зрения этой цели Он независимым образом использует направленное против Него поведение, чтобы в конечном счете взять его на свое служение. Поэтому в Псалме 118, стих 91 и сказано: «По определениям твоим все стоит доныне, ибо все служит тебе». А теперь посмотрим, почему Бог испытывает. Мы можем сказать, что цель прославления Бога является причиной того, почему Он испытывает свои творения. Испытание заключается в том, чтобы его творения приняли решение стать на сторону Бога или противостоять ему. Это значит, что Бог желает на добровольной основе получить от своих творений служение, славу и молитву, и это может осуществиться лишь в том случае, если на основании испытания будет создано условие для принятия решения за или против Бога. Божья мысль в отношении и в связи со святилищем имеет в своем намерении испытание с целью прославить себя, с целью получения добровольного решения и добровольного послушания. Личность Иисуса Христа была для Бога настолько ценной, что Его послушание уравновесило все непослушание, в том числе и непослушание ангелов. Можно даже сказать, что на этом основании прославление Бога стало еще больше, как если бы не произошло падение ангелов. Естественно, что посредством испытания творения Бог имеет также намерение раз и навсегда искоренить и уничтожить грех, чтобы в вечности исключить возможность вторжения греха в его творение. В Псалме 10, стих 5 ясно сказано, что Бог испытывает праведного. Читаю этот текст. «Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилие ненавидит душа его». А в стихе 4 этого псалма читаем об этом намерении Бога по отношению ко всем людям мира сего. «Господь во святом храме своем, Господь престол его на небесах, очи его зрят, вежды его, то есть веки, испытывают сынов человеческих». Следовательно, Бог испытывает преимущественно с той целью, чтобы прославиться через послушание своих творений. А с другой стороны, Он хочет также открыть злое, открыть решение против Бога, чтобы разоблачить отвратительность и мерзость греха, чтобы навсегда изгнать его из своего творения. Это Божьи мысли, его принцип в связи со святилищем. Псалм 73 находится в третьей книге псалмов. Если кто-то из вас до сих пор не знал, что псалмы подразделяются на 5 книг, тот должен это учесть в дальнейшем. Поэтому Святое Писание насчитывает всего 70 книг, а не 66. Число 70 означает завершение. Святое Писание является завершенным произведением Бога. С учетом параллельного создания пяти книг Моисея и пяти книг Псалмов неудивительно, что третья книга Псалмов говорит о святилище, ибо в третьей книге Моисея, то есть в Левитах, речь идет о жертве и Божьей святости. Третья книга Псалмов начинается в Псалме 72, стих 1, словами: «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам». Здесь Святой Дух сообщает нам основной принцип, что только Бог является добрым или благим, что только Он является масштабом ориентировки. Это тоже является тем пунктом, куда ведет испытание, чтобы признать Бога как единственного доброго. В проповеди «Благодать на благодать» я противопоставил доброту Бога с благодатью и поставил вопрос, что из них первично и что вторично. Затем я там объяснил, что Бог является сам по себе добротой. Это Его сущность. Он делает только добро, а все злое Ему чуждо. Этой своей добротой Он наделяет людей, приходящих к Иисусу с покаянием, бесплатно, через благодать. Об этой доброте своего Отца Иисус говорит в Евангелии от Марка, глава 10, стих 18. Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня добрым или благим? Никто не добр, как только один Бог». А богатому человеку, которого мы после его смерти находим в аду на стороне погибших, сказано в Евангелии от Луки, глава 16, стих 25. Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь – злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь». В своей жизни этот богач получил уже свое доброе, но зато принял решение против Бога. Смысл своей жизни он искал на земле. На основании этого он имел свое доброе на земле, а Бога, как свое добро, отверг. Божьи мысли в связи со святилищем нацелены на его прославление через испытание. В соответствии с этим первостепенное намерение Бога в связи с жертвой Христа является тоже прославлением Бога. Об этом мы читаем в послании Ефесянам, глава 5, стих 2. «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное». Согласно книге Левит, первая жертва – жертва всесожжения, в которой мы видим жертву Господа Иисуса на кресте, предназначена в первую очередь Богу в благоухание приятное. Хотя в Псалме 73 в первую очередь описывается разрушение земного святилища, но автор этого псалма указывает на восстановление земного святилища, на восстановление Израиля, на событие восстановления Божьей славы на небесах. Следовательно, дело Иисуса на Голгофе служит прежде всего для прославления Бога, во-вторых, для спасения людей, а в-третьих, для победы над сатаной, не разделяя при этом эти три фактора. Поэтому мы постоянно должны держать в поле зрения намерение Бога. Он желает испытывать людей, и для этого Он имеет право, и на этом основании Он желает Себя прославить. Эти мысли находятся у Бога на переднем плане. Некоторые верующие, в том числе и проповедники, ломают голову над тем, праведен ли Бог, если люди в некоторых частях света, никогда еще не слышавшие Евангелие, навеки погибнут? но это не Божьи мысли. Поэтому еще раз скажу вам на этом месте, что именно на основании своей праведности Бог не даст погибнуть ни одному человеку, которого Он на основании послания Римлянам, глава 8, стих 29, предузнал до основания мира. И кто во время благодати придет к Иисусу с покаянием? Читаю этот текст. «Ибо кого Он, то есть Бог, предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». Только в прошлое воскресенье, 3 февраля 2013 года, мы получили в нашем собрании от одного миссионера такую информацию, что численность населения на Земле составляет сейчас 7 миллиардов человек, из которых 2 миллиарда не имеют печатанное Слово Божие. Поэтому призываю всех сомневающихся в праведности Бога, молитесь за то, чтобы из этих 2 миллиардов людей Бог скорее спас тех, которых Он предузнал до основания мира. А Бог знает, как довести до них свое Евангелие. Можете в этом не сомневаться. Повторяю, что мысли Бога вращаются вокруг вопроса своего прославления. И Он не может иначе, потому что в противном случае Он не был бы Богом. А мы должны этот факт постоянно держать перед нашими глазами. Бог прославился через Сына. Поэтому на основании прославления Бога Иисус является испытанным драгоценным камнем, согласно пророка Исаии, глава 28, стих 16. «Посему так говорит Господь Бог: вот я полагаю в основание на Сионе камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится». Мы можем также сказать, что прославление Бога вытекает из испытания Господа Иисуса. Всю свою жизнь в плоти на земле Иисус находился в испытании. При этом напоминаю вам о его испытаниях сатаной в синоптических Евангелиях, о его испытании в Гефсиманском саду, где он проявил послушание до смерти на кресте. Испытание на Голгофском кресте является вершиной Божьего прославления, но Христос является также испытанным камнем, как пишет Исаия, потому что через личность Иисуса каждый человек должен быть испытан, примет ли он жертву Иисуса или нет. Кто Христа примет, тот будет спасен, тот в определенной мере сдал экзамен, то есть выдержал испытательную пробу. Кто Христа не примет, тот погибнет, а следовательно и не выдержал испытание, потому что он отверг жертву Христа. С точки зрения спасения человеческих душ, Бог вложил испытание людей в личность Христа, принять его или не принимать. Потому что в конечном счете спасение зависит от личности Христа, но не от дел людей, особенно во время благодати. Спасение людей осуществляется по благодати в связи с верой во Христа. Послание Ефесянам, глава 2, стихи 8 и 9. Но и в других домостроительствах суть искупления находится в личности Христа, хотя Бог дал в законе известный порядок, который следовало соблюдать. Но уже в книге Иова мы читаем, в главе 19, стих 25, «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию». Следовательно, Бог уже в других домостроительствах дал возможность людям, которые его искали, кое-что охватить о Христе и таким образом полностью склониться на сторону Бога, чтобы Он мог их связать со Христом. Святой Дух называет таких людей духами праведников, достигших совершенства, потому что они были завершены только после приношения Богом жертвы Иисуса. До этого они стояли перед Богом еще без жертвы Христа. Об этом читаем в послании евреям, глава 12, стих 23. «Ко всеобщему собранию и собранию первенцев, написанных на небесах, и к Богу, судьи всех, и к духам праведников, достигших совершенства». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.